Добро пожаловать в служение Джона Пола Джексона Streams Ministries International. Ожидайте чудесного. Смотрите, как невозможное становится возможным. Закладывайте фундамент своей веры. В первой из трех кассет этой серии Джон Пол Джексон учит, как построить надежное основание и выстоять против штормов жизни. Приготовьтесь к приключениям сверхъестественного. Итак, с вами Джон Пол Джексон. Сегодня я поделюсь с вами посланием, которое называется «Вера, шторма и чудесное». Запишите все те, кто ведет конспекты «Вера, шторма и чудесное». Я постараюсь сжать его, и поэтому буду говорить очень-очень быстро. Нет, шучу. Просто постараюсь быть по возможности кратким. В Библии описаны два случая, когда ученики Иисуса сталкивались со штормами на море Галилейском. Один находится в Матфея 8 главе, и второй в Матфея 14. В Матфея 8 главе Господь находился в Капернауме. Он только что исцелил тещу Петра, она встала и служила им, после чего Иисус велел ученикам, стих 18. Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Это не было предложение, это была заповедь, то есть команда. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». То есть мне, в общем-то, и жить-то даже негде, и так далее. Затем 23 стих. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его». Запомните это, его ученики последовали за ним. Первый раз. Его ученики последовали за ним. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал.
Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас! Погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же удивлялись и говорили: «Кто это? Что это за человек, что и ветры, и море повинуются ему?» И то, что они тем самым говорят прямо здесь, мы все еще не уверены, за кем мы последовали, что это за человек. Мы не уверены, мессия ли он по тем делам, которые он делает. Но дела, которые он делает, они превосходят все, что мы когда-либо видели, что делают другие. То есть, может быть, в этом что-то есть. То есть, когда мы действительно убедимся, у нас не будет уже вопросов, но на данном этапе у нас все еще есть вопросы. То есть вот на этом перекрестке жизни учеников, к этому моменту времени, они следовали за Иисусом где-то, может быть, полгода или год. Не очень долго. И они видели, как случились некоторые чудесные вещи. Вот, например, мать жены Петра только что исцелилась. И это действительно было большое исцеление. Потому что не так много людей ходят по окрестностям и реально исцеляют те дни. И так они следовали за Иисусом где-то, может быть, 6 месяцев. Вот эта вот область, где они находились, если мы поподробнее рассмотрим, что такое представляло из себя вот это вот Галилейское озеро. Я сам был на этом Галилейском озере 9 раз. Я плавал по этому озеру. И если вы будете смотреть на Галилейское озеро так, как вы смотрите на ваши часы, Капернаум или Капернаум, он где-то между 11 и 12 часов. Между 11 и 12 часами находится. Почти что на 12. Но им нужно было плыть вот в ту область, которая находилась где-то в районе 3 часов, если посмотреть на Галилейское озеро. То есть вот с северного края они по диагонали плывут к восточному краю Галилейского озера. То есть они не будут, может быть, плыть через середину озера, но они как-то так вот прорезают через Галилейское озеро. И вот по мере того, как они пересекают, то есть находятся где-то уже далеко на водной глади, начинается шторм. И Галилейское озеро — это очень необычное озеро, потому что оно окружено горами. Но есть такой участок, где этих гор нет. Такое, типа пробела такого. И вот как раз через этот пробел ветер, он может дуть на озеро и продувать, так сказать, через все озеро. И когда начинается ветер, который дует через этот через этот пробел между горами, то волны поднимаются на 50 футов в высоту на озере. Это очень высоко. Это выше, чем потолок. Это может быть раза в три выше, чем потолок. Даже больше, чем в три раза. То есть это не какая-то маленькая крошечная волна. Это даже не среднего размера волна, но это такая большая волна, которая может реально накрыть. И большинство из учеников Иисуса были рыбаками на Галилейском озере. И они делали это всю свою жизнь, рыбачили на Галилейском озере. И очень возможно, что они теряли друзей в штормах, которые случались внезапно. Потому что в те времена еще не было вот этих вот радарных установок, которые могли бы предсказывать, что будет шторм. Потому что горы скрывали направление, в котором подует ветер. И вдруг из-за горной цепи выходят вот эти облака, там нависают. А вы в этот момент находитесь на середине озера, и вы так быстро вернуться не можете. Шторм ударяет по вам неожиданно. И это было большой озабоченностью рыбаков в те дни. То есть это не был какой-то пустяк. И ученики были испуганы, потому что они знали, что это вопрос жизни и смерти. Потому что они в прошлом, у них был опыт, когда они теряли друзей вот в такого рода случавшихся штормах. И когда они смотрели на Иисуса и говорили ему, что ты не можешь нас спасти, неужели тебе наплевать, они не были уверены в том, что он может сделать. Но они точно знали, что они сами сделать ничего не могут. Ну или, по крайней мере, им так казалось. И Иисус учил их принципу, и вы очень хорошо знаете этот принцип. И принцип звучит вот как. Если Иисус дает вам заповедь, дает вам команду, повеление, это, то, что он заповедал, то, что он скомандовал, оно обязательно состоится. И второй принцип, который заложен здесь, звучит вот как. Всякий раз, когда Иисус дает нам заповедь, будет шторм, прежде чем то, что заповедано, состоится. В данном случае заповедь, которую дал Иисус, была пророческой. Мы плывем на другую сторону. Пророчество состоит в том, что мы туда доплывем, попадем туда. Заповедь состоит в том, что поплыли. То есть это пророческая заповедь. И всякий раз, когда что-то такое Иисус говорит нам делать, на нашем пути обязательно появится шторм. И то, что я в своей жизни увидел, что чем больше результат пророческого слова, чем тяжелее будет шторм, прежде чем мы попадем вместо результата пророческого слова. Я называю это закон противодействия пророчеству. Практически говорит следующее. Чем более мощное пророческое слово вы получаете, тем более грандиозным будет шторм, и тем дольше этот шторм будет длиться. И все будет выглядеть таким образом, что сбывается прямо противоположное тому, что вам пророчествовали. Если вы помните Иосифа, которому пришло такое пророческое видение, сон о том, что братья склонятся перед ним, эти самые братья, которые должны были перед ним склониться, продали его в рабство. Моисей, которому было сказано Богом, что он выведет народ израильский из Египта, из оков, из изгнания, сам был изгнан теми самыми израильтянами, которых он должен был вывести из Египта. Прямая противоположность. Мы видим Тимофея в Новом Завете. Павел пишет Тимофею два письма, которые называются первое и второе послание Тимофею. В трех стихах в этих двух письмах Павел говорит Тимофею: «Тимофей, взгревай тот дар, который был дан тебе по пророчеству с возложением рук пресвитера. В тебя было вложено пророческое слово. Воинствуй согласно с этим пророчеством, которое ты получил. Не сиди просто так. Предпринимай что-то по поводу этого пророческого слова. Отдавай свое сердце полностью этому. Дерись». И мне кажется, что Павел сказал это три раза в тех двух письмах, не потому, что Тимофей сидел в своем офисе где-то в Ефесе, восхищенно говорил: «О, все, что Павел мне, все, что мне напророчествовали, сбывается, как было сказано». Это так потрясающе. Мне кажется, что Павел написал ему эти два письма, увещевая его вот эти три раза, потому что, скорее всего, Тимофей сидел там где-то в Ефесе и ужасался. Ничего из того, что мне было пророчествовано, не происходит. Павел меня подбадривает, а ничего не происходит. Слова, которые были мне даны, я не вижу, чтобы они исполнялись. Что происходит? И Павел давал ему знать, что это не так-то все просто. Исполнение пророческого слова — это не так-то просто. Потому что то, что тебе было пророчествовано, прежде всего столкнется с тем, что это будет выглядеть прямой противоположностью тем словам, которые тебе были сказаны, прежде чем они исполнятся. Давайте теперь посмотрим Матфея 14 главу. И мы посмотрим, что во второй раз случается почти такая же история. В этот раз они плывут из Капернаума в Тивериаду. Тивериада расположена на Галилейском озере где-то примерно где 9 часов. Смысл в том, что им придется пересечь все озеро по прямой, посерединке. То есть они проплывут через самый глубокий участок Галилейского озера. И перед этим только что Иисус размножил хлеба и рыбки, накормил огромное количество людей и собрал 12 корзин остатков. И это потрясающее чудо, которое произошло. 5000 мужчин. То есть, скорее всего, плюс к этому там было еще 4-5 тысяч жен и, может быть, еще 10 тысяч детей. Если в каждой семье было по крайней мере по 2 ребенка. Конечно же, в еврейской культуре это было больше похоже на то, чтобы в семье по 8 детей, по меньшей мере. Потому что, если вы помните, они никогда не знали, когда грядет война, поэтому они постоянно старались умножить свое мужское население. И поэтому у них были большие семьи. То есть, по приблизительным подсчетам, там где-то было 12 тысяч народу, если не 20 тысяч народу. То есть, это было огромное чудо. И только что сделав это, Иисус меняет свой образ действий. До этого момента образ действий Иисуса был следующим. Сделал чудо и поехал через Галилейское озеро. Сказал ученикам отослать народ, а сам пошел на гору молиться. Но здесь меняется образ действий Иисуса. И это, наверное, было намеком для учеников Иисуса, что грядет что-то новое. И давайте с 22 стиха почитаем. «И тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». Это означает, что они не хотели забираться в лодку и плыть на другую сторону. Это, скорее всего, означает, что они по старой колее думали, «О, раньше он с нами плавал, и почему же это он не хочет плыть с нами в этот раз?» Ну, вообще-то мы уже знаем Иисуса, он делает вещи очень необычные, но он, наверное, собирается нас испытать. Мы не готовы к испытаниям. Еще пока. Это, может быть, будет трудно. И к кому же мы будем взывать, если что-то с нами случится, пока мы будем плыть посередине озера? Тем не менее, все равно Иисус понудил учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. Это означает, что отплыли они до наступления вечера. Где-то, может быть, в 3-4 часа пополудни. Потому что они хотели доплыть до другой страны как можно быстрее. Потому что нет такого человека, который захотел бы оказаться посередине Галилейского озера ночью. Потому что ты не можешь предугадать, когда ударит шторм. Если днем трудно предугадать, когда придет шторм, то ночью тем более трудно. И так никто не хочет оставаться на середине Галилейского озера ночью. Хочется добраться до противоположного берега, прежде чем стемнеет. Но уже темнеет, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Поймите, вечер настал. То есть, наверное, было уже часов 7 или 8 вечера. Вечер настал. Иисус на горе молится. Лодка посередине Галилейского озера. И уже вечер. Иисус не бежит к ученикам немедленно. Мы знаем это, потому что, когда мы читаем дальше, в 25 стихе, «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю». Четвертая стража ночи – это где-то между 3 и 6 утра. То есть Иисус молится на горе, он знает, что лодка посреди озера, что она ее бьет волнами, и он, однако же, не спешит встретить своих учеников. Он просто остается на горе. Не только он не спешит встретить своих учеников, более того, когда он к ним подошел, идя по морю, там написано, что он шел как бы качаясь, а не то, что он летел, бежал, там спешил им навстречу. И мы знаем, что это не какая-то опечатка, это не ошибка языка или не ошибка пера. Потому что, когда об этом же самом пишет Марк в Евангелии от Марка, 6 главе 4 стихе, там написано такое, что Иисус прошел бы мимо нас, если бы мы не закричали. То есть Иисус, видимо, не очень-то сильно беспокоился по поводу этого шторма, через который проходили его ученики. А мы иногда думаем, что Иисус, он такой, что когда какой-нибудь с нами случается шторм, он говорит, ой, мне нужно поторопиться к моим ученикам. Но знаете, иногда есть моменты, которым Бог хочет нас научить, и это важнее, чем шторма. Мы продолжаем жаловаться в своей жизни, говорим, почему, Бог, почему? И знаете, представьте себя на месте учеников лодки. Потому что Экклезиаст говорит нам, что нет ничего нового. Что было, то и будет. И то, что происходит, оно когда-то уже было. И нет ничего нового под солнцем. И практически наша человеческая натура, она всегда на трудности отвечает одинаково. И представьте себя на месте учеников, середина Галилейского озера. Волны бьют вашу лодку. И практически вы можете чувствовать, если кто-то из вас когда-то занимался спортом, вы можете чувствовать, как вот эта вот кислота, она в ваших мускулах накапливается, и у вас горят мускулы, потому что они гребут, они веслами вперед, назад, их ноги горят, их плечи горят, они раздражаются друг на друга, и, может быть, они даже раздражаются на Иисуса.